Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Уходящий президент Дмитрий Медведев в качестве лидера списка «Единой России» предостерег партию об опасности головокружения от успехов, сославшись на классика автора этой формулировки и тем самым подчеркнув преемственность менталитета нынешней власти не с монархическим и не с ельцинским, а именно со сталинским режимом. Партия начальства стала таким же собранием неподконтрольной народу номенклатуры, как ВКПБ, и в процессе имитации выборов, как давно заметили, власти руководствуются другим тезисом отца народов: неважно, как проголосуют, важно, как посчитают. Именно ради правильного результата голосования за нерушимый блок коммунистов и беспартийных на выборах в Верховный Совет СССР в декабре 1937 года Иосиф Сталин отправил на расстрелы в лагеря миллионы врагов народа. Актуальность сталинской формулы для кремлевских мечтателей о 15 годах реформ Медведева подтвердил отбившийся от начальственного стада лидер эсеров Сергей Миронов. Бывший глава Совета Федерации опубликовал в своем блоге подлинный документ путинской эпохи, инструкцию, подготовленную в 2008 году для видного питерского деятеля «Единой России» по организации фальсификации голосования с описанием методов проведения вброса и калькуляции стоимости этой операции. Слова Дмитрия Медведева о головокружении при должном желании можно было бы считать адресованными старшему соправителю. У премьера Владимира Путина перед третьим сроком президентства явно кружится голова, когда он в очередной раз обещает, что мировой кризис обойдет Россию стороной. Но Дмитрий Медведев говорил именно о процессе проведения выборов. И его краснодарские речи следует трактовать не как приказ товарищам из «Единой России» пойти на чистый и честные выборы. Это совет в духе достопамятного советского президента Михаила Калинина – быть в проведении все той же политики тоньше и аккуратнее. Здесь компьютеризированный президент выступает как верный ученик Чингисхана с телефоном. Иосиф Сталин, вовремя обвинив исполнителей в перегибах, не отказался от всесоюзного погрома крестьянства, он лишь снизил на время темпы насилия, сбил волну негодования в мире, сорвал на Западе бойкот продаж тогдашнего советского стратегического сырья, заготовленного силами зэков леса, и в итоге совершил все то же злодейство, но сохранил свою власть. Путинский режим, выставляющий в качестве лидера списка «Единой России» нового всероссийского старосту, отнюдь не собирается отказываться от прежней практики. В чине зиц-президента Дмитрий Медведев взывает к подрывающим легитимность будущей власти Владимира Путина исполнителям. Надо быть партией реальных дел, не забронзоветь, поискать тонкие схемы воздействия на умы, и уж точно не следует попадаться с инструкциями, вроде обнародованной Сергеем Мироновым. Действует Кремль точь-в-точь по-сталински. Власть заранее отмежевывается от уже начавшихся предвыборных перегибов. Виновата будет не она, а исполнители на местах. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Приморском крае избирательная кампания началась с трагедии, связанной с именем премьера Владимира Путина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Партконференция «Единой России» началась с минуты молчания. Так называемые «праймерис» в Приморье закончились трагически. Напомню, когда процедура уже завершилась и списки приморских кандидатов в Госдуму были составлены, во Владивосток приехал Владимир Путин и отменил итоги отбора кандидатов из-за сообщений о фальсификации результатов голосования. Очевидцы рассказывают, Владимир Путин был очень рассержен, настолько, что отказался встретиться с секретарем Приморского политсовета «Единой России» Игорем Королевым, который несколько часов в общественной приемной Путина дожидался аудиенции. Путин не принял парторга. Тот расстроился, слег с инфарктом и после 5 дней комы умер. Фотография умершего партсекретаря с траурной ленточкой встречала на входе делегатов партконференции. Но о трагическом партийце на конференции не говорили. Обсуждали список кандидатов в законодательное собрание Приморья. Его возглавили губернатор Приморского края Сергей Дарькин, член Совета Федерации от Приморья Вячеслав Фетисов и герой социалистического труда, бывшая работница кондитерской фабрики, автор знаменитых конфет «Птичье молоко», а ныне пенсионерка Анна Чулкова. На проходных местах списка «Единой России» действующие депутаты законодательного собрания, вице-губернаторы, руководители представители компаний монополистов и серьезного бизнеса. К слову, многие члены «Единой России» прошли в кандидаты под флагом Народного фронта. Наблюдатели отмечают, что, несмотря на наметившуюся ротацию, в основном это люди команды Сергея Дарькина, что логично. Других команд на подступах к власти в Приморье попросту нет. Сам губернатор доволен партийным списком. После партконференции Сергей Дарькин заявил:
«Я думаю, что произойдет существенное изменение в законодательном собрании Приморского края. Вместе с тем мне приятно, что там остаются профессионалы, которые накопили существенный опыт работы. В парламенте все больше и больше становится профессиональным, уходят от политических дрязг».
В том, что партия «Единая Россия» будет доминировать в Приморском парламенте, никто не сомневается. Другой вопрос – с каким перевесом? По неофициальной информации, перед главами муниципальных образований поставлена задача – обеспечить партии власти 65%. Если учесть, что на выборах 2007 года «Единая Россия» получила в Приморье 57%, то миссия многим кажется невыполнимой. Хотя политологи утверждают, несмотря на то, что реальный рейтинг партии власти падает, ее шансы на выборах растут, говорит директор Дальневосточного центра консалтинговых исследований Петр Ханас.
Безусловным лидером является «Единая Россия», несмотря на то, что в общем информационном поле ее рейтинг падает. Получается некоторый парадокс. Некоторое увеличение рейтингов «Единой России» связано это с тем, что часть оппозиционно настроенного электората после известных событий в центре принимает решение не участвовать в выборах вообще. И в этой связи увеличивается доля «Единой России» в активной части электората. Если попытаться спрогнозировать качественный состав законодательного собрания, то не менее 60% это будут единороссы, потому что если даже минимум единороссы наберут 46%, то благодаря системе империали подсчета все равно 60% по партийным спискам они проводят. Перераспределение мандатов происходит в сторону партий, набравшие большее количество голосов. Будут представлены коммунисты, возможно, их число увеличится с 4 до 5. Будут представлены партии ЛДПР. И вопрос стоит, а будут ли представлены справедливороссы. На сегодняшний день рейтинг не дотягивает 7%, причем наблюдается тенденция к падению.
Несмотря на некоторое падение популярности, сами эсеры полны решимости. В прошедшие выходные на партконференции они утвердили списки на местные выборы. Первым номером в них – землячка, депутат Государственной Думы Светлана Горячева. Эсеры не скрывают, что она идет паровозом, который потянет за собой невыразительный, в общем, список кандидатов от «Справедливой России». Лидер приморских эсеров Константин Межонов говорит, что местное отделение уже испытывает давление со стороны властных структур.
Конечно, есть определенное административное давление. Вот на сегодняшний день все баннеры, их было не так много по городу Владивостоку, они сняты. Была проведена определенная работа с рекламными агентствами, с которыми у нас были заключены договора. Кем точно сказать не могу. Я думаю, что эта работа могла проводиться руководством партии «Единая Россия». В результате баннеры не висят. Сегодня, как вы заметили, нет баннеров «Справедливой России», нет баннеров ЛДПР, нет баннеров КПРФ. Есть только баннер «Единой России». Ну и потом, вы же знаете, что партия «Единая Россия», они считают там проценты определенные, что давайте набирайте там 65 там, или еще сколько-то. Вот раздается звонок из властной структуры директору. Так и так. Будет такой-то человек, надо поддерживать его, надо предоставлять там место и т.д. и т.п. Или звонят, допустим, директору школы. Иван Иванович, скажите, пожалуйста, вы в какой партии состоите? А вам зачем? Ну так, знать общую ситуацию. Так в какой вы партии состоите? Это определенная система промывания мозгов. Вот повышение зарплаты сейчас на 30% учителям. Это что, деньги «Единой России»? Да вообще-то это бюджетные деньги, это народные деньги. У нас что на сегодняшний день? Все, что делается в стране, все только благодаря «Единой России»? Ну это же неверно.
Те же проблемы у приморских коммунистов. Рискует лишиться должности глава города Фокино коммунист Евгений Бочаров. Он во главе регионального списка КПРФ как на выборах в Государственную Думу, так и на выборах в Законодательное собрание Приморья. Администрация края утверждает, что вверенный Бочарову город не подготовлен к отопительному сезону. Лидер коммунистов Владивостока Владимир Беспалов считает, что у претензии явно политическая подоплека.
Проблемы черного пиара и административного давления, конечно, уже есть. Массированная кампания в медийных СМИ, наезд грубый на главу ЗАТа Фокина Бочарова. Город Фокина. Ему первый вице-губернатор Костенко прилюдно, совершенно необъективно и абсолютно абсолютно незаконно, предложил уйти в отставку. За что? Это грубое вмешательство в дела муниципального образования, и я не вижу там ужасной ситуации. Я 7 лет проработал главой города Арсеньева, я знаю, что такое подготовка к зиме. Я уверен, что 15 числа тепло в детские сады, в медицинские учреждения будет запущено. Я считаю, что здесь идет просто заказ. Показать, что глава коммунист не может управлять городом. Зачем же его тогда избирать в депутаты? Я встречался с некоторыми главами. Главы избегают встреч. Главы запрещают митинги. А жители-то ставят очень жесткие вопросы. И проблемы ЖКХ, и тарифов. В этом зале краевой администрации собирали глав. И, конечно же, им сказали: победа. И по одномандатным округам и региональным группам только Единая Россия. Но мы в этом году впервые выдвинули по всем 20 одномандатным округам своих кандидатов. Мы заполнили все региональные группы. И по тем же социологическим опросам на сегодня у нас рейтинг 29%. И я думаю, мы резко увеличим представительство в органах власти. 2 дня назад была встреча с руководителем регионального отделения «Справедливой России» Константином Межоновым. Мы договорились о совместных действиях, и будут подписаны соглашения по контролю за подготовкой, по ходу выборов в день голосования и по подсчету голосов.
Административное давление на представителей оппозиционных партий может усилиться. Этого не исключает и политолог Петр Ханас.
Поскольку список партии «Единой России» в Государственную Думу здесь будет возглавлять Игорь Шувалов, то прогнозируется очень сильное, мощное использование административного ресурса. Организация «Голос» уже обратила на это внимание. Я думаю, что основные технологии будут связаны с работой над явкой. То есть, в принципе, избирательная кампания будет неяркая, и административный ресурс будет работать на понижение явки в городе Владивостоке и на повышение явки в сельской части.
Предвыборная кампания в Приморье вступает в активную фазу. На прошедшей неделе в крае активно работал первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов. Главный куратор Владивостокских строек форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и первый номер регионального списка «Единой России» на выборах депутатов Государственной Думы. О том, что поездка первого вице-премьера правительства была предвыборной, говорит маршрут. Игорь Шувалов инспектировал севера, где никаких строек АТЭС и в помине нет, зато именно эти северные районы Приморья славятся своим неизменным протестным голосованием на выборах.
Из Владивостока сообщала корреспондент «Радио Свобода» в Приморском крае Марина Лобода. В Самарской области начались предвыборные скандалы. Кандидаты ловят избирателей на дармовую колбасу, единороссы сажают ели вместо спиленных, а избирком пилит бюджетные деньги, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
За 50 депутатских мест в Самарской губернской думе будут бороться более 300 кандидатов. Во главе списка «Единой России» ректор медицинского университета Геннадий Котельников. Список «Справедливой России» возглавил действующий депутат губернской думы Александр Колычев, ЛДПР, глава регионального отделения и также депутат Михаил Дегтярев. Флагман списка КПРФ – депутат областной думы Алексей Лескин. Политтехнологи начали активно использовать двойников. Для этого людям даже меняют паспорта. Первым с такой тактикой столкнулся кандидат в думу по Октябрьскому району Самары, член фракции КПРФ в областном парламенте Михаил Матвеев.
Я был в избиркоме, попросил показать мне документы своего двойника, Матвеева Михаила Николаевича. Еще месяц назад житель Саратова Щегольков Александр Александрович не был Матвеевым Михаилом Николаевичем, поэтому ему пришлось срочно поменять фамилию и приехать для того, чтобы участвовать в выборах. Набор традиционен, это использование разного рода черных технологий, регистрация двойника, то есть человека, который полностью сменил свою фамилию, имя, отчество. Это один из стандартных приемов. Я не исключаю, что от его имени могут начаться распространяться какие-то подметные газеты или листовки, которые будут выставлять меня перед избирателями в не лучшем свете. Но самое главное противодействие – это административный ресурс. Уже сейчас можно видеть, как цинично власть использует те возможности, которые у нее существуют. Например, несколько дней назад на здании общественной приемной администрации Октябрьского района, в которой я вот уже 6 лет как депутат веду прием, сняли табличку «Когда, во сколько». Сколько принимает депутат Матвеев. Встречи соперника от «Единой России» сопровождает свита в чине заместителей глав районной администрации, несмотря на то, что это прямо противоречит требованиям требованиям федерального закона о том, что госслужащие, муниципальные служащие не могут в рабочее время заниматься агитационными действиями. Я полагаю, что в Самаре мы не увидим ничего нового, за исключением того, что на этих выборах, насколько я понимаю, вообще практически нету самовыдвиженцев.
Тем временем в нескольких районах Самары кандидаты от «Единой России», не стесняясь, выставили пикеты по сбору подписей с бесплатной раздачей колбасы. В частности, по информации Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос», раздачей колбасы занимаются собирающие подписи в поддержку кандидата в депутаты Губернской думы, директора мясокомбината «Фабрика качества» и единоросса Олега Кузичкина. В рабочих районах Самары сбор подписей за колбасную нарезку стал спортом для местных жителей. У пикетов на улице Гагарина собирались рекордные очереди желающих поддержать политика. Надо ли говорить, что прокуратура и полиция не замечают колбасные пикеты, несмотря на жалобы Ассоциации «Голос»? Другой скандал. Самарский облсберком оскандалился, решив купить для бесплатной раздачи впервые голосующим на выборах флеш-карты. Работники избирательной комиссии явно расстарались, заявив о намерении купить за 15 миллионов рублей десятки тысяч флеш-карт. При цене флешки в 200 рублей получается, что на выборы в Самаре придет около 75 тысяч впервые голосующих. Массовых миграций молодежи в Самару не наблюдалось. По официальной статистике, в 1993 году в Самарской области родилось около 32 тысяч человек. Явка на выборах в 2010 году составила 53%. То есть, даже при самом оптимистичном прогнозе, на выборы придет не более 16 тысяч впервые голосующих. Теперь самарская прокуратура должна выяснить, зачем облсберкому понадобилось по конкурсу на сайте госзакупок приобретать у пока еще не названной фирмы так много флешек, израсходовав зря как минимум 10 миллионов рублей. Комментирует самарский координатор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Людмила Кузьмина.
Флешки – это все-таки носители информации. И эти флешки будут распакованы, потому что наверняка на них должен быть нанесен какой-то там логотип. А распакованный носитель информации будет присутствовать на избирательных участках, в том числе и на участках, где будут установлены КАИБы. И как будет использоваться этот носитель информации, нам неизвестно.
К 10 октября, как раз к годовщине работы Дмитрия Азарова на посту мэра Самары, бизнесмен Алексей Шаповалов преподнес властям неприятный сюрприз. Он распорядился срубить 10 40-летних голубых елей на территории принадлежащего ему торгового комплекса «Самара». По закону бизнесмен имел на это право. Земля у торгового центра находится в его частной собственности. После того, как спилили 3 ели, возмущенные самарцы на митинге протеста потребовали от мэра остановить вырубку. Дмитрий Азаров хранил молчание. Еще через 2 дня спилили и оставшиеся деревья. Местные жители, возмущенные бездействием мэрии и «Единой России», провели еще одну акцию протеста. Тогда единороссы спохватились. На месте спиленных елей кандидат в депутаты Государственной Думы от Самары Александр Хинштейн, глава города Дмитрий Азаров и еще с десяток функционеров партии власти с помпой посадили новые голубые ели. Прокуратура возбудила дело против бизнесмена Шаповалова, рассказал руководитель городского департамента благоустройства и экологии Евгений Реймер.
Думаю, что администрация города возмущена не меньше, чем общественность, а думаю, что даже еще больше. Потому что ни для кого не секрет, что глава города проводит как раз политику вот, и экологической безопасности и защищенности объектов города. И вот такое вопиющее, без объявления войны, такой выпад против всей политики администрации, против всех жителей, абсолютно правильно прозвучало, что это плевок в адрес всех жителей города.
Пригрозил уголовным разбирательством бизнесмену Алексею Шаповалову и кандидат в депутаты Государственной Думы от Самары Александр Хинштейн.
Позволять себе, чтобы нам плевали в лицо, мы не можем. Поэтому я убежден в том, что сейчас органы власти, муниципальные, региональные и федеральные, должны незамедлительно начать активизацию действий в отношении коммерческих структур, принадлежащих или аффилированных с господином Шаповаловым. Они специалисты по тому, как пилить, а мы специалисты по тому, как сажать.
Это был вызов «Единой России», вызов городу. Но справедливость, благодаря партии власти, была восстановлена. Виноватым тоном оправдывался мэр Самары Дмитрий Азаров.
Мы вместе, вот все, должны вернуть городу то, что было у него украдено, то, что было уничтожено. Уничтожено незаконно. Вы видите, сколько людей сегодня здесь? Люди здесь не случайно, это неравнодушные люди. И уж все вместе мы точно здесь защиту обеспечим.
Сейчас у торгового центра «Самара» постоянно дежурит экипаж полиции. Власть опасается, что бизнесмен все же вырубит посаженные единороссами на его земле зеленое насаждение и еще раз дискредитирует партию власти.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Самаре Сергей Хазов. В городе Братске в Иркутской области пожары показали несостоятельность руководителей, которые пришли к власти без выборов после фальсификации дела на избранного населением мэра города. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Иркутской области и Екатерина Вертинская.
Больше недели жители Братска задыхались от дыма пожаров в городских лесах. Первые несколько дней городские власти ничего не предпринимали для того, чтобы изменить положение. Это привело к тому, что на территории был введен режим чрезвычайной ситуации. В город дважды вынужден был прилетать губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям глава региона рекомендовал исполняющему обязанности главы администрации города Александру Туйкову уйти в отставку. Вот как прокомментировал свое решение губернатор Дмитрий Мезенцев.
Я вынужден был принудить к отставке главу администрации Братска Александра Туйкова, потому что за 4 дня власть города не проявила внимания к тому, что происходит. Власть не услышала людей, их просьбы и жалобы. Это решение и сухое служебное, техническое, это решение как ответ на то, что власть оказалась глуха к заботам братчан.
Госпожнадзор Иркутской области возбудил 2 дела об административных правонарушениях в отношении администрации Братска, которая не предприняла своевременные меры по ликвидации пожаров в городских лесах. Одно дело заведено по факту нарушения требований пожарной безопасности, другое – по факту бездействия при чрезвычайной ситуации. После отставки Александра Туйкова иркутские политологи начали обсуждать возможность ухода со своего поста и мэра города Братска Константина Климова. Пока Климов еще занимает этот пост. Эксперты говорят, что в Братске очень напряженная кадровая ситуация, и Климова попросту некем заменить. С этим согласны даже давние оппоненты действующего мэра Братска, члены общественной организации «Голос Братска». По мнению председателя организации Виктора Косищева, в городской думе нет профессионалов лучше, чем Константин Климов и Александр Туйков. В Братске в мае 2011 года устав города был изменен, и мэра выбирают из числа депутатов местной думы. Общественники считают, что самый лучший вариант – это отмена института сити-менеджерства и возвращение прямых выборов мэра, продолжает Виктор Косищев.
Ввести прямое губернаторское управление городом, думу отправить в отставку и назначить свободные выборы мэра.
Местные коммунисты уверены, что единственный выход из сложившейся ситуации – это возвращение на должность экс-мэра города Братска Александра Серова. Серов – последний мэр, который был избран на этот пост прямым голосованием. В феврале 2011 года его арестовали по подозрению в вымогательстве и получении взятки. Все коммунисты от городского звена до федерального заявляли, что дело в отношении Серова сфабриковано. Бывший градоначальник до сих пор находится под арестом, но, несмотря на это, коммунисты включили его в региональный список кандидатов депутатов в Государственную Думу Российской Федерации. Как сказала секретарь Братского горкома КПРФ Ольга Банникова, если бы Серов до сих пор был на посту мэра, такой чрезвычайной ситуации в Братске не произошло бы. В ближайшее время братские коммунисты проведут конференцию, на которой обсудят дальнейшие действия. Тем временем в Иркутской области члены комиссии по отбору кандидатур на пост сити-менеджера Братска готовят пакет документов для проведения конкурса. Обязанности главы администрации города сейчас исполняет Елена Гольцварт. Ранее она занимала пост заместителя главы администрации Братска. Конкурс по выбору братского сити-менеджера состоится до конца 2011 года.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Иркутской области Екатерина Вертинская. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Лауреатами Нобелевской премии 2011 года по экономике стали 2 американских экономиста. Томас Сарджент, профессор Нью-Йоркского университета, и Кристофер Симс, профессор Принстонского университета. Межгосударственный авиационный комитет провел в Подмосковье первый эксперимент для выяснения причин катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем 7 сентября. Летчики на таком же самолете повторили действия экипажа разбившегося лайнера, и сейчас специалисты сравнивают полученные данные с информацией бортовых самописцев потерпевшего крушение самолета. В Смоленске арестован на 2 суток активист незарегистрированной партии «Другая Россия». Аль-Каида на Аравийском полуострове подтвердила факт гибели своего лидера Анвара аль-Авлаки и обещает отомстить за его смерть. Аль-Авлаки и три его соратника погибли в Йемене 30 сентября в результате удара американского беспилотного самолета. В Польше на парламентских выборах подсчитано более 93% голосов. Правоцентристская гражданская платформа во главе с премьером Дональдом Туском одерживает убедительную победу, набирая около 39% голосов. Глава Евросоюза Херман ван Ромпи перенес с 17 на 23 октября саммит, посвященный проблемам единой европейской валюты. Киргизский комитет национальной безопасности сообщает о задержании группы подозреваемых в подготовке теракта и в преддверии президентских выборов 30 октября. В Белоруссии оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Владимир Никляев предупрежден о недопустимости участия в митингах.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Продолжаем рассказ о предвыборной ситуации в регионах России. В Московской области отказались от 100% выборов по партийным спискам и вернулись к более надежной для партии власти смешанной системе, когда депутатов Мособлдумы выберут и по спискам, и по мажоритарным округам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
«Правое дело» – единственная непарламентская партия, которая участвует в предстоящих 4 декабря в выборах в Мособлдуму. Уже зарегистрированы ее списки: 21 кандидат от партии по одномандатным округам и 68 в едином списке, который возглавил член Федерального политсовета «Правого дела» Борис Надеждин. До 19 октября подмосковным правом предстоит собрать около 120 тысяч подписей. Надеждин уже заявил, что за свою долгую политическую жизнь еще не участвовал в таких сложных выборах. Партия «Яблоко» выдвинула списки только по одномандатным округам, решив не участвовать в выборах по партийным спискам. ЛДПР пока не определилась со списком своих кандидатов, а списки трех партий «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» уже известны. Самая многочисленная в Мособлдуме фракция единороссов может обновиться на треть. Возглавил правящую партию губернатор Московской области Борис Громов. Наблюдатели отмечают, что такое решение – определенный риск для партии, поскольку рейтинг Громова за последние годы существенно снизился. Подмосковных коммунистов список «Единой России» удивляет, говорит зам руководителя фракции КПРФ в Московской областной думе Константин Черемисов.
И когда мы видим, что они расставляют министров, которые идут на выборы, кто-то по одномандатным округам, кто-то возглавляет территориальные партийные списки, ну, мы немножко недоумение. Как так? Человек работал, подвергался жесточайшей критике. Мы видим, скажем так, что, например, министр экологии там Качан вообще не справился с своей работой, она идет, например, кандидатом в депутаты. И знаем, что на проходном месте. Но это о чем говорит? Либо люди заслужили это место, либо просто-напросто от них избавляются. Но избавляться надо, я думаю, что таких министров совершенно иным путем. Пусть уходят на пенсию.
Подмосковные коммунисты считают, что на этих выборах они соберут голосов больше, чем на предыдущих, не только благодаря своим наблюдателям.
Несмотря на то, что многие средства массовой информации дают свои данные по опросам, мы во всех практически крупных городах и районах Московской области имеем где-то равные позиции с партией власти, а во многих муниципальных образованиях эти опросы показали, что мы там лидируем. В областной думе мы намерены, с учетом того, что у нас сейчас 12 депутатов, получить не менее 20 мандатов. Сейчас мы подбираем членов комиссии с решающим голосом, совещательным, наблюдателем, плюс представители прессы. На избирательных участках у нас будет порядка 15 тысяч. В случае вот такого вот надежного контроля мы надеемся, что мы свои результаты не упустим.
Областной список коммунистов возглавил депутат Госдумы Владимир Кашин. Вторым и третьим идут депутаты областной думы Николай Васильев и Валерий Куликов. Областную тройку «Справедливой России» возглавила депутат Госдумы Галина Хованская. Далее депутаты Мособлдумы Александр Романович и Иван Черышкин. Депутат облдумы от партии эсеров Сергей Кравченко опасается, что в предстоящих выборах эсеры проиграют.
Партия «Справедливая Россия» образца 2011 года, она очень резко отличается от партии образца 2007 года. Мы, к сожалению, сильно проигрываем в кадровом подборе на местах. У нас в последний год очень часто идут смены руководителей местных отделений. Я полагаю, что здесь замешан некий финансовый вопрос. Приходит новый руководитель местного отделения, он пытается привести с собой новых людей, старых избавиться, там, исключить из партии. Предстоит проблема, самая главная какая? Закрыть 3500 избирательных участков наблюдателями и членами комиссии избирательных с правом совещательного голоса. Это 7000 человек минимум. А как их сделать, если нету кстати, для устойчивых местных отделений. Печальный прогноз. Мне кажется, Московскую областную думу список «Справедливой России» не пройдет.
Сергей Кравченко утверждает, что дело не только в кадровой политике и авторитарном стиле правления Романовича, но и в тактике составления списков, не оставившей стимулов районным отделениям партии.
Общеобластной список 6 человек, 25 региональных, как бы, троек. В первую очередь проходят из общеобластного списка, а потом уже из этих региональных групп мои предложения будут. Дать шанс региональным группам поработать, посоревноваться, чтобы кто-то оттуда смог попасть к депутатам Мособласти. Так получается, что пока эти 6 человек из списка, чтобы они прошли, только потом уже из общеобластного, только после этого кто-то может пройти из региональных групп. А в результате получается, что фактически никто не заинтересован из региональных групп, потому что он понимает, что все равно региональной группы ни один кандидат не пройдет. Слишком большой список общеобластных, 6 человек. Это будет еще одна причина, по которой партия наберет мало голосов.
Традиционное совместное заявление за чистые и честные выборы представители партии подписали 7 октября. Один из пунктов заявления призывает дать право равного доступа к средствам массовой информации для всех участников избирательного процесса. Первым политическим скандалом в Подмосковье оказалась история в Мытищах. 4 октября стало известно о факте политического давления на кандидатов в депутаты от партии «Правое дело» Веру Санюкевич. Сотрудницу Центра соцобслуживания начальство уговаривало снять свою кандидатуру в пользу другого кандидата, аргументируя тем, что работник госучреждения обязан помогать только «Единой России». Не добившись своего, чиновники просто предложили ей срочно уволиться.
Сообщала корреспондент «Радио Свобода» в Московской области Вера Володина. В Томской области начавшаяся избирательная кампания показывает рост протестных настроений. Рассказывает Николай Погодаев.
7 октября в Томском облсберкоме ряд региональных организаций политических партий отказались подписывать декларацию о принципах участия политических партий в выборах в областную думу. Подписи под декларацией согласились поставить лишь единороссы и представитель правого дела. Коммунисты и яблочники просто проигнорировали мероприятие избиркома и не пришли, а патриоты России заявили, что подпишут декларацию лишь после регистрации их списков. Стоит пояснить, что на минувших выборах в думу города Томска в октябре 2010 года горосберком отказал патриотам России в регистрации списка. Наиболее оперативно и категорично ситуацию с подписанием декларации прокомментировала лидер Томского отделения «Справедливой России» Галина Немцева.
Мы отказываемся, потому что подписывать соглашение вместе с партией власти, которая прежде всего сама не соблюдает взятые на себя обязательства и на каждых выборах сама же нарушает законодательство. Поэтому не видим в этом смысла и считаем, что избирательная комиссия сама должна стоять на страже закона. Это ее вообще прямая обязанность, а не призывать подписывать документы, тезисы которых и так заложены в законе.
Декларация о принципах участия в выборах подписывалась политическими партиями в Томске многие годы. Все понимали, что это пустая имитация, но тем не менее участвовали в этом мероприятии избирательной комиссии. Можно предположить, что нынешний отказ большинства партий свидетельствует о том, что партии начинают отказываться от имитации и намерены вести реальную политическую борьбу. Томское отделение Ассоциации в защиту избирателей «Голос» создало некую коалицию за соблюдение избирательных прав. Объединение намерено обеспечивать свободное волеизъявление и общественный контроль за выборами, говорит координатор «Голоса» Елена Сидоренко.
Что вообще мы хотим? То есть это добиваться от участников избирательного процесса соблюдения российских законов о выборах, не используя грязных технологий, административного ресурса, подкупа избирателей, не оказывать давление на избирателей, принуждая их как к участию, кстати, так и не участию в выборах, вести честную публичную дискуссию.
Но, по словам Елены Сидоренко, пока партии, скажем так, проявляют интерес, но вступать в коалицию не торопятся. Предвыборная ситуация в Томске связана и с конфликтами внутри «Единой России». Один из активных ее членов, предприниматель Сергей Кравченко, заявил о выходе из партии и выступил с резкой критикой лидера областной организации единороссов Сергея Ильиных. Главная причина выхода из «Единой России» – несогласие с методами партийного руководство, которое использует Сергей Ильиных, говорит Сергей Кравченко.
Я категорически не согласен с теми методами, которые насаждаются сегодня ее руководителем в региональном отделении партии «Единая Россия». Я поддерживаю сегодня политику председателя партии Владимира Путина, позитивно оцениваю и поддерживаю работу по экономическому и социальному развитию Томской области губернатора Креса. Однако за программами «Единой России» сегодня не стоит никаких конкретных серьезных дел, которые бы могли иметь свое реальное завершение. Региональная программа сводится сегодня, к сожалению, к имитации, к улыбкам со столбов, партии «Единая Россия».
Димаш Кравченко – это реакция на то, что он не вошел в партийный список на выборах в областную думу, сказал в ответ Сергей Ильиных.
Мы ожидали подобной реакции от тех, кто проиграет в конкурентной борьбе, выдвиженцам от общественных организаций и другим участникам процедуры предварительного голосования. Сергей Александрович Кравченко получил поддержку только 11 участников процедуры предварительного голосования, что, безусловно, не позволило региональному координационному совету Общероссийского народного фронта предложить его кандидатуру в качестве кандидата. Давать объективную оценку организации предварительного голосования Сергей Александрович вряд ли может, поскольку не принял участие ни в одной из этих встреч. То, что касается оценки деятельности Томского регионального отделения партии «Единая Россия», то эту оценку, безусловно, должны давать люди.
Предвыборная кампания проходит в Томске на фоне борьбы за кресло губернатора. Напомню, что Виктор Крес возглавляет область уже 20 лет. Многие говорят о скорой смене ветерана губернаторского корпуса. Шансов на то, что преемником станет кто-то из местной политической элиты, немного, но борьба за первые позиции губернатора и спикера областной думы нового созыва идет острая. Сергей Ильиных недостоин поста губернатора, считает вышедший из «Единой России» депутат областной думы Сергей Кравченко.
Всем очевидно, что лидер победившей партии на выборах в областную думу должен практически автоматически становиться председателем, и это серьезный претендент на должность губернатора. Я считаю, что этот человек сделал немного для нашей области. За ним нет конкретных дел, сопоставимых с уровнем нашего губернатора Виктора Михайловича Креса. Наш губернатор сегодня – это действительно великий человек. К сожалению, эти две фигуры несопоставимы.
Спикер Думы города Томска Сергей Ильиных в ответ на это заявил, что он в одной команде с Кресом и откладывает свои губернаторские притязания на будущее. Среди экспертов, близких к областной администрации, существует мнение, что Томская область на выборах может не набрать в поддержку «Единой России» даже тех процентов, которые были получены на предыдущих выборах. А конфликт в недрах местной элиты завершится тем, что Кремль назначит губернатором совершенно нового для области человека.
Это был репортаж из Томска корреспондента «Радио Свобода» Николая Погодаева. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На сегодняшний день число желающих стать депутатом Астраханской областной думы по 29 одномандатным избирательным округам составило более 200 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Астрахани Галина Маркина.
Создается такое впечатление, что в Астраханской области затяжной день тишины. Ни одно из движений не пытается выразить свою позицию, говорит лидер молодежного движения «Точка отсчета» Александр Алымов.
Какая-то апатия, что ли? Ну, это, в принципе, заслуга нашего государства в целом. Потому что, как известно, выборы в нашей стране с каждым годом становятся все невыборнее. И интерес, конечно же, у людей пропадает. Если даже вот мы в прошлых годах осуществляли какие-то попытки пройти в Думу сами, то сегодня просто нет никакого желания. То же самое происходит со многими активными людьми, астраханцами, общественниками, которые в этом году отказались участвовать в выборах.
Партии действуют вполне традиционно, проводят конференции, на которых утверждаются списки кандидатов и определяются задачи на предстоящие выборы. Как «Единая Россия» уверена, что победит. «Справедливая Россия» и КПРФ сделают все, чтобы сохранить свое присутствие в законодательном собрании, а ЛДПР, чтобы войти в состав областной думы. Но ясно всем, что эта предвыборная кампания вряд ли будет такой же напряженной, как осенью 2009 года, когда выбирали мэра Астрахани. Заглянув в списки кандидатов в Государственную Думу России, астраханцы могут найти немало известных им фамилий. Так, в качестве кандидатов от «Единой России» выступает губернатор Астраханской области Александр Жилкин, оперная дива, солистка Мариинского театра и руководитель благотворительного фонда Мария Максакова Эгенбергс, мэр Сергей Баженов. В отличие от партии власти, ее оппоненты для укрепления сил воспользовались методом объединения регионов. Шансы оказаться в Государственной Думе у астраханцев достаточно высоки, утверждают эксперты, ссылаясь на то, что в региональных списках каждый из кандидатов идет под первым номером. Так, руководитель фракции КПРФ в областной думе Николай Арефьев возглавил объединенную группу Астраханской и Волгоградской областей. В Волгограде коммунисты всегда показывают хорошие результаты. Первым номером в региональной части списка от Астраханской области и Республики Калмыкия выступает действующий депутат Федеральной Думы, лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Шейн. И эта схема на выборах 2007 года сработала успешно. И во главу региональной группы, правда, несколько неожиданной, Астрахань, Калмыкия и Калининград, руководство ЛДПР поставило координатора Астраханского отделения партии и депутата Гордумы Астрахани Александра Старовойтова. Аналитики прогнозируют, что в Государственной Думе нового созыва будет по крайней мере 4 депутата от Астраханской области, говорит политолог Николай Гришин.
Все в большей степени исход политической борьбы зависит от русского соглашения элит, и, следовательно, в основном все политические проблемы решаются на более высоком уровне, и вряд ли само голосование как-то повлияет на определение результатов данных выборов. То есть определенная договоренность на высшем уровне уже достигнута, поэтому сам избирательный процесс, он просто зафиксирует ту элитную договоренность, которая была достигнута.
Пожалуй, то же самое можно сказать и о выборах в Думу Астраханской области.
По поводу того, что отдельные кандидаты-одиночки попытаются вклиниться в истеблишмент и попасть в областную думу, вероятно, кому-то удастся, но при этом вряд ли на что-то это повлияет. Состав 90-х годов, он постепенно вымывается. Здесь меняется, во-первых, социальный состав, уже больше непосредственных представителей истеблишмента. Меняется вот социальный состав, меняется политический состав, поскольку в 90-е годы, конечно же, преобладали политики-одиночки, которые могли вести самостоятельную игру, вели, многие из них были перспективными. В настоящее время уже приходит, как говорят, вот время команд, время партий, а фактически вот время определенных таких кланов, где уже личностный фактор не будет играть такой роли. И в этом аспекте данной проблемы, поскольку новые лица на самом деле появляются, но избирательный процесс у нас уже организован настолько замечательно, что эти новые лица, например, даже могут совершенно не вести избирательную кампанию, настолько они уверены в своем успехе. Даже не занимаются вот такой элементарной раскруткой, если чувствуют, что за ними стоит вот поддержка мощных таких группировок. А, конечно, с одной стороны, это стабильность для политических элит подобного рода, да, состояние, до которого они довели нашу избирательную систему. С другой стороны, безусловно, это минус для политической системы региона, поскольку такие лица, безусловно, не могут быть политическими лидерами. И так же, как в масштабе всей России, мы в области чувствуем вот этот удушающий дефицит политического лидерства. Поэтому, скорее всего, это будут достаточно скучные предсказуемые выборы, где, конечно, скандалы большие будут, но при этом каких-то неожиданностей вряд ли стоит ожидать.
За два месяца до выборов Астраханскую область не тревожат ни митинги, ни пикеты. От размышлений на тему «Как дальше жить» астраханцев отвлекают многомиллионные фейерверки в честь очередного юбилея газоперерабатывающего предприятия и уха ко дню города, который с подачи мэрии предприниматели наварили свыше 5000 литров. Очевидно, что древнеримский рецепт от протестных настроений «хлеба и зрелищ» грамотно применяется современными политтехнологами, а народ и не сопротивляется. Прения между кандидатами разворачиваются в сети интернет, но, по сути, эти споры сводятся к взаимным обвинениям в измене родной партии, например, «Единой России». В большей мере это касается эсеров. Именно они по разным причинам чаще оказываются в рядах «Единой России». Конкуренты говорят, что в справедливой России кадровый голод, но его сегодня испытывает, пожалуй, каждое политическое объединение, которое действует в регионе. Руководитель Астраханской областной телерадиовещательной компании Александр Васильев делится впечатлениями от выступления областных парламентариев в эфире телеканала.
Они все плохо готовятся к передачам, они плохо владеют фактами, то есть только единичные фигуры, кстати, чаще из «Единой России» оказывались. Но когда это были не функционеры «Единой России», а кто-то там из фермеров, кто-то из производственных. Один раз была яркая более или менее фигура от КПРФ, молодежная политика. То есть, когда человек знает, о чем говорит, он что-то делает, у него что-то за спиной есть, какие-то дела реальные, он хоть знает предмет, о котором говорит. С другими, увы, мы сталкивались с тем, что люди не очень хорошо владеют фактами.
Лидер молодежного движения «Точка отсчета» Александр Алымов в целом говорит об оппозиции как о направлении, которое давно себя дискредитировало.
Потому что шла на сговор с этой властью. Даже в Астрахани мы поддержки этой оппозиции не видим и не видели никогда. Мы оказывали ей поддержку. Самое разумное сегодня для всех – обладать собственным мнением и двигаться по собственному пути. И если что-то пытаться менять в стране, то делать это посильными способами. Сейчас вот наше движение перешло полностью на проблематику. То есть мы берем какую-то проблему в Астрахани, выводим ее на федеральный уровень, пытаемся ее решить. В принципе, это сейчас у нас получается. Мы прекрасно понимаем, что у нашего движения вот никогда не получится там добиться повышения зарплаты учителям по всей стране. Партия, которая выдвигает такие требования, она заочно пользуется таким способом, как популизм.
Но именно в этом стиле сформирована политическая программа партии. Например, коммунисты и в этот раз обещают не допустить повышения тарифов на услуги ЖКХ, а в перспективе даже добиться их снижения на 10%. То же самое каждую предвыборную кампанию обещают избирателям и кандидата от «Справедливой России». Но тарифы уверенно растут, в то время как интерес у народа к выборам неизменно снижается, говорит руководитель Астраханской областной телерадиовещательной компании Александр Васильев.
Ну, кто-то на эти выборы придет, конечно. Кто не придет, тех дорисуют, как обычно.
Политолог Николай Гришин уверен, что в этот раз, как и на предыдущих выборах, власть будет активно использовать административный ресурс.
В последние годы здесь явно работали на увеличение явки разными методами. Пока, в общем-то, непонятно, в каком масштабе это будет задействовано. В принципе, явка должна быть относительно хорошей, поскольку явка сейчас на выборах, она не столько свободная, а сколько, опять-таки, управляемая, регулируемая, да, то есть инициируемая там и властями, и работодателями, то, опять-таки, будем здесь смотреть, какая ситуация. И вряд ли ситуация с явкой здесь тоже будет объективной. Скорее всего, она такой же будет вот виртуальной и искусственной.
Пока же астраханцы пытаются дать объективную оценку деятельности двух депутатов-единороссов Петра Гужвина и Валерия Прозоровского, которые представляли Астраханскую область в Государственной Думе России последние 4 года. Но пока избиратели затрудняются сказать, что же эти парламентарии сделали в интересах Астраханской области.
Из Астрахани сообщала корреспондент «Радио Свобода» Галина Маркина. Жители города Ржева в Тверской губернии протестуют против попыток отменить выборы мэра. В Ржеве побывал корреспондент «Радио Свобода» Максим Новак.
Ржев является вторым по величине и значимости городом региона после Твери. Инициатива по отмене выборов путем внесения соответствующих поправок в устав была предложена действующим главой Александром Щетининым в конце августа этого года. Ситуация парадоксальна. Щетинин инициативу предложил, а сам при этом находится в отпуске за свой счет вот уже 2 месяца. В Ржеве назрел коммунальный управленческий кризис. В этой ситуации «Единая Россия» инициировала отмену прямых выборов главы города. Сначала были проведены публичные слушания по вопросу о внесении изменений в устав города Ржев, на который жители крайне неодобрительно реагировали на выступление представителей партии власти. У ржевитян заслуженным авторитетом пользуется депутат областного парламента от КПРФ Артем Гончаров, который регулярно приезжает в город, проводит встречи с избирателями и является ярким противником отмены прямых выборов главы города Ржев. Говорит Артем Гончаров, депутат законодательного собрания от партии КПРФ.
Глава администрации, он будет назначен в конкурсную комиссию, куда войдут в основном представители города, ну, то есть это будет решать городская дума, то есть Единая Россия, законодательное собрание, опять-таки Единая Россия.
Противовес Гончарову выступает председатель Ржевской городской думы Юрий Винокуров, который на протяжении всех слушаний пытался убедить жителей в том, что устав города в новой редакции будет более эффективен.
В данном случае повышается, первое, ответственность депутатов, ответственность партий, то есть повышается ответственность партий за выдвижение кандидатур, уравниваются в легитимности председатель Думы главой исполнительной власти. Расширение аппарата здесь никакого не произойдет. Произойдет перераспределение полномочий, перераспределение функций.
Все прекрасно понимали, что слушание – это первая часть борьбы за устав города. Основная борьба развернется на заседании Ржевской Думы. На это заседание муниципального парламента многих не пустили, заявив, что в зале мест нет и что надо было приходить раньше. Отметим, что мы пришли за час на заседание и уже тогда никого не пускали. На крыльце Ржевской городской думы сотрудники полиции и представители городской администрации в грубой форме отказывали жителям города пройти на заседание. Когда ржевитяне окончательно поняли, что их на заседание думы не пустят, около 100 человек перекрыли центральную улицу города Большую Спасскую. К ним присоединился и депутат регионального парламента Артем Гончаров. В течение 2 часов жители протестовали против того, что их хотят лишить права избирать мэра. Несмотря на протесты жителей и просьбы общественников, депутаты Ржевской городской думы проголосовали за внесение изменений в устав. Теперь жители будут избирать думу, а те из своего состава будут избирать мэра. Глава администрации города будет назначаться по конкурсу. Многие эксперты считают, что за этим решением стоит недавно назначенный тверской губернатор Андрей Шевелев. И вспоминают, что Шевелева, как бывшего военного, считают очень жестким человеком, который принимает решения, противоречащие общественному мнению. Кстати, исполнять обязанности главы города Ржев будет Леонид Тишкевич, генерал-майор в отставке. В настоящее время ржевские коммунисты планируют подать в суд на решение городской думы об отмене прямых выборов мэра и собираются проводить бессрочные акции протеста. Тверской губернатор Андрей Шевелев занимает свою должность больше 100 дней, поэтому есть смысл говорить о некоторых итогах его деятельности. А ситуация в Ржеве и какую роль в них сыграл тверской губернатор, рассказывает Алексей Чепа, лидер тверских справедливороссов.
Наша партия последовательно выступает за выборность всех ветвей власти. Мы выступаем за выборность сенаторов, губернаторов, глав и мэров. Область находится в одном из самых худших положений по по стране. Губернатор за столь короткое время, естественно, не сумел навести какой-то порядок. В ряде районов ощущается и противостояние губернатору. Поэтому, конечно, и его действия, на наш взгляд, не совсем правильные и адекватные.
В этом году в Твери появилась новая общественная организация «Народный собор», которая сумела объединить вокруг себя множество людей. Ее председателя Ивана Капышева мы попросили тоже дать оценку действующей власти.
Андрей Владимирович в нашей области на самом деле сравнительно недавно. И он не знает здесь ни людей, ни их менталитета, ни их привязанности, ни их идей, ни того, из-за чего они, собственно говоря, что-то делают. Люди все приходят к нему с хорошими словами, с хорошими начинаниями, только для того, чтобы попасть в его команду. Только для того, чтобы не дать ему возможность что-то здесь поменять. И, в общем-то, ничего он изменить не сможет, и я думаю, что он закончит примерно так же, как господин Зеленин. Если же он посмотрит вокруг, посмотрит на людей, посмотрит, кто чем занимается и кто что пытается сделать, я думаю, он сам поймет, не глупый человек. Здравомыслящих людей много, а вот выцепить их очень тяжело.
Говорит Андрей Истомин, депутат областного парламента от КПРФ.
То прошло 100 дней с момента назначения губернатора. Заявлялись при его назначении масса проблем, которые он тут же обещал решить. Возьмем, например, ЖКХ, горячую воду в районах, в городе Твери. На сегодняшний день эта проблема не решена. Сегодня люди мерзнут и с ужасом смотрят на приближающиеся холода, поскольку город и Тверь, и Ржев, и Кимры, и другие города, где были проблемы с ЖКХ, не готовы к отопительному сезону. На этом фоне бездействие губернатора в этой сфере выливается в то, что он активно сейчас пытается бороться, можно сказать, с общественным мнением. Последний пример – это ржевские изменения в местном уставе, где чиновники теперь предлагают, чтобы они выбирали главу города, а отстранили от этого людей. Естественно, что такая позиция, жесткое подавление гражданского общества и в то же время бездействие в хозяйственной сфере вызывает массу негативных эмоций.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Тверской области Максим Новак. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Война вандалов началась в Израиле сразу после судного дня.
Для меня и для всех членов нашей партии это
честь. Полицейские изъяли у пикетчиков палатки и с трудом дали добро на проведение...
Подписанное обращение военнослужащих к президенту, премьер-министру, министру обороны не дает никаких положительных...
Процесс над Юлией Тимошенко приблизился к финишной
Свободный
черте.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».